Добрый вечер. Сегодня у нас 28 июля. У нас в гостях Ольга Кольченко с темой «Энергетическая система человека, струны его души». Привет, Оля.
Привет. Меня зовут Ольга Кольченко. Я первый раз в этой сети. Я не знаю, первый, может, и последний раз, потому что я еще не знаю даже, на что способен университет, что я могу дать этому университету. Но мне кажется, что это очень и очень хорошая идея, тогда, когда люди общаются друг с другом, и после этого общения они все-таки собираются вместе. Насколько вот я поняла с предыдущего урока, люди хотят не просто виртуального общения, они хотят общаться друг с другом. И это очень здорово, тогда, когда люди живут не какой-то виртуальной жизнью, а замечательной повседневной жизнью, которая показывает, что мы нужны все-таки друг другу как люди, а не просто как фотографии, не как изображение, которое мы получаем. И существует легенда о Прометее, в которой рассказывается, как в дар людям был принесен огонь. Боги, узнав об этом, в гневе приказали Прометея приковать к скалам. И все потому, что считали преждевременным этот дар. Они полагали, что люди могут с помощью огня сотворить неисчислимое количество бед. Так оно, конечно, и получилось. Боги были правы. Но то же самое происходит и сейчас с нашей энергетической системой. Все знают, что такое энергетическая система человека. У каждого свое собственное представление о ней. Но никто не знает, что с этим делать. И даже наши люди, которые занимаются боевыми искусствами, они знают результаты того, что они делают с нашей энергетической системой. Но они в точности не всегда уверены, как все это работает. И я хотела бы немножечко пояснить, как вообще работает чакровая система человека.
Ольга, Ольга.
Не потому, что я это очень хорошо знаю.
Ольга.
Да?
Я прошу прощения, меня зовут Александр, я буду помогать вести урок. Я попрошу тебя, если можно, там, где скайп у тебя включен, поставь, пожалуйста, меточку не беспокоить, потому что звуки пишутся на вибринаре. И мы продолжаем. Я просто ребятам озвучу, что вы можете готовить урок, вопросы. У нас формат такой свободного общения. Сначала он дает тему, а потом будем задавать. Так нормально будет? Оля.
То есть меня никто не слышал сейчас?
Нет, Оля, тебя слышно, все нормально. Ты, пожалуйста, говори поближе к микрофону, чтобы повыше громкость была. Тебя четко слышно, но немножко тихо.
Ага, понятно. То есть вот так вот будет лучше.
О, вот это шикарно. О, вот сейчас это замечательно.
Вообще, это я вообще микрофон ем.
Ну, вообще. Зато вкусно получается, слышно. Хорошо.
Ну, хорошо, я могу и есть микрофон, потому что все певцы это делают. Я чем
хуже. Да.
Вот. Так что мне дальше говорить или повторить
то,
что
нет, я рассказала? Нет, Оля, было слышно, просто немножко тихо. Продолжаем.
Так вот, в легенде о Прометее боги были совершенно правы. Наверное, был преждевременен тот дар, который принес Прометей. Может быть, люди не очень рано или поздно научились пользоваться этим огнем. Ну, может быть, они и своевременно это сделали. Но то, что люди не умеют пользоваться своей энергетической системой, это уж точно. И на наших занятиях, вот я, например, являюсь журналисткой, но журналисткой очень специфической. У нас газета «Аура», которую мы выпускали, вот, к сожалению, она сейчас закрылась, и я думаю, что я получу какую-то, может быть, самореализацию как журналист через этот университет. Через эту газету мы давали знания об энергетике людей, о том, что такое тонкий план и насколько тонкий план может влиять на наши плотные структуры. Вот то, чем занимается как раз-таки университет. То есть мысль материальной становится тогда, когда мы прилагаем какие-то усилия. А прилагаем усилия мы всегда через энергетику. И наша энергетическая система, она как раз-таки устроена, ну, скажем так, как гитара. Допустим, как семиструнная гитара. У гитары есть 7 струн, и каждая из них дает свой собственный звуковой ряд. И каждая наша чакра дает точно такой же звуковой ряд. Но не просто это звуковой ряд, а что-то еще другое. Это, конечно, сравнение очень примитивное. На самом деле наша чакровая система является не просто вот воротами в какие-то органы и системы нашего организма, нашего плотного организма, но это еще и ворота в те самые миры, которые мы с вами ищем постоянно и как будто бы не находим. Все дело в том, что мы смещаем сейчас акценты на наш плотный, на физический мир. И мы не видим тех миров, которые в реальности существуют, то есть более тонкие, есть, может быть, и более плотные миры, которых мы не замечаем. Но вот через эти вот каналы связи мы можем время от времени либо чувствовать вот эти вот миры, либо получать оттуда энергию. И наша первая чакра, она как раз-таки является, собственно говоря, тем телом, той чакрой, которая является снабжающим наше вот физическое тело. И она как раз-таки соединяет не только физическое тело, но и корни, и все те роды, которые пришли к нам через генетику. Это наша генетическая память. И вот это вот самое первое, можно сказать, стволовая чакра, вот она как раз-таки и соединяет все то, что создано было предыдущими родами до нашего рождения. И вот она соединяет все это воедино. И если мы будем концентрироваться, выражение этой чакры «я есть». Вторая чакра, дальше она чуть выше идет. И вот эта вот чакра как раз-таки уже, ну, в общем-то, по мере того, как мы эти чакры воспринимаем, как мы видим эти чакры, каждая из чакр, она находит свое собственное другое тело, более тонкое, и то самое тело, которое питает эту чакру и которое связывает ее с другим абсолютно невиртуальным миром. Это очень конкретные миры, невиртуальные, не наше представление, а именно те самые плоскости, в которые мы уходим. И так, по мере того, как продвигается наша энергия, начиная снизу вверх, становится все больше и больше и больше тех тел, через которые мы реагируем благодаря чакрам. Именно благодаря чакровой системе мы с вами можем ощущать те другие тела, которые мы с вами имеем. И именно об этом и говорили те древние люди, вернее, не древние, эллины, когда говорили, что устройство нашего мира представляет собой матрешечный принцип. Конечно, не матрешечный, можно сказать, яйцеобразный принцип. То есть яйцо внутри есть ядро, потом идет белок, потом идет какое-то, ну, менее плотное.
Ольга, скажите, а можно вообще скайп выключить, потому что звуки идут дальше?
Скайп выключить?
Да, ну если можно, потому что звуки идут.
Только я не знаю как.
А вообще вот выход вот нажмите. Правой кнопочкой выход. Вообще. Или состояние там есть кирпичик, не в сети. Все, спасибо.
Ага, вот так вот я выключила, да?
Отлично.
Так, а теперь нормально меня слышно?
Да, теперь все супер, продолжаем.
Продолжаем дальше. И вот как раз-таки тогда, когда человек начинает экспериментировать с энергетикой, самое большое количество разных неприятности у него и случаются, как правило. Если человек, который очень хочет работать с энергетикой, он начинает выводить все вот эти вот энергетические задачи на уровень сознания. Но сознание вообще не знает, что с этим делать. Подсознание всегда знало, что эта программа принадлежит именно подсознанию. Вот подсознание как раз-таки оно автоматически действует и проводит энергию через абсолютно всю энергетическую систему человека. Но тогда, когда человек начинает выводить все это именно на уровень сознания, вот тогда как раз-таки начинаются беды. И это абсолютно конкретные беды. Например, дело даже не в энергетике. Мы с вами иногда не можем элементарно сходить в туалет вовремя, потому что мы вывели это на уровень сознания, и когда мы едем, допустим, в транспорте, мы уговариваем свой организм: нет, вот сейчас совершенно это невозможно, вот я сейчас доеду, осталось всего часа три на электричке, и я приеду, и все будет нормально. Нет, потом человек приезжает, и все бывает абсолютно ненормально. В то время как корова, где она захочет, там она все это и делает. И все наши естественные отправления мы делаем точно так же, как вот мы приучили свой кишечник. Мы, например, хотим есть сейчас. Мы говорим: нет, ну что ты. Обед еще через полтора часа, и мы сейчас не можем пообедать. То есть мы обедаем не тогда, когда мы хотим, а тогда, когда нам следует пообедать. Когда мы хотим спать, мы никогда не ложимся спать, потому что как мы можем спать лечь? Потому что ведь мы же знаем, что какой-то замечательный фильм там идет по телевизору, или, например, мне нужно пойти к компьютеру, я обещала пообщаться с какой-то девушкой, вот именно сегодня вечером назначила такое вот виртуальное свидание, и все, и пошло, и поехало. Наши биологические ритмы, они просто рушатся на раз, два, три. У нас эти биологические ритмы совершенно порушенные, и я не знала, что с этим делать, потому что, в принципе, каким-то образом все-таки, наверное, состояние моего здоровья все-таки было каким-то не таким уж плохим. И, слава Богу, я пришла ко всем этим делам не через болезнь. Но муж мой пришел именно через болезнь, потому что все абсолютно биоритмы были порушены, и нужно было что-то делать. Нам не нужна была какая-то припарка, а нам нужно было какое-то универсальное средство для того, чтобы мы могли бы помочь сами себе. И мы нашли такое средство. Мы ушли на лоно природы, и мы там стали жить в горах. И вот в горах мы нашли такое место, где не было абсолютно никакой телефонной связи. Там нет, там не ловит интернет, там абсолютно ничего не ловит. И с одной стороны это вроде бы плохо, но с другой стороны вот эта вот чистота, эта непорочность вот природная, она как раз-таки заставляет человека вспомнить, что он явился из лона природы, и он опять пришел в свое лоно природы. И ему нужно опять вернуться туда и вспомнить то, что он утратил. Вот именно таким образом мы как раз-таки мы проводим семинары в горах и на природе, и там как раз-таки восстанавливаются естественные биоритмы. И это как раз и является тем главным условием, в результате которого наша энергетическая система становится не просто замечательно работающей, но она как раз-таки начинает работать таким образом, что снабжает абсолютно все тела. А как раз-таки вот наше физическое тело мы вроде бы очень хорошо питаем, да, мы питаемся очень хорошо, замечательно мы питаемся. Можно даже и по мне это судить, если посмотреть на фотографию. У нас очень хорошее ментальное тело. Мы настолько умные, что нам палец в рот не кладим и откусим. Но мы очень и очень сильно зажали между этими двумя огромными телами тело наших эмоций. И у нас происходит эмоциональное голодание. Вот это эмоциональное голодание мы пытаемся восполнить самыми негодными иногда способами, но даже и негодные способы иногда годятся. Ну вот, например, мы эмоционально голодаем и ищем, ну, какой-то суррогат для питания этого эмоционального тела, потому что муж на меня не обращает внимания, дети мне грубят, еще там что-то. И тогда я просто сажусь к телевизору, я знаю, что этот сериал настолько примитивно сделан, что, ну просто беда. И я какого-нибудь Луиса Альберта, я там сижу и слезы лью, потому что у меня эмоциональный голод, потому что мне нужно каким-то образом себя выразить. И у всех так происходит, абсолютно. Это схема универсальная для каждого человека. То есть у нас многие тела голодают, просто элементарно голодают. И все это связано с нашей энергетической системой. Что с этим делать? Я думаю, что с этим надо делать вот что. Нужно ехать на природу и обязательно на природе каким-то образом самого себя восстанавливать. А, потому что просто другого пути у нас нет. Это первое. Второе. Нам нужно отдать, наконец, то, что принадлежит нашему подсознанию, и ни в коем случае не доверять сознанию, то, чего оно не знает. То есть мы иногда поступаем, как вот в компьютере бывает, ну, не читает программу, ну и не читает, ну, потому что вот этот компьютер не рассчитан на то, чтобы читать эту программу. А другую программу в него заложишь, и этот компьютер будет читать, потому что все условия для этого созданы. И вот точно так же наше сознание стало этаким вот всезнайкой. И мы ему доверяем то, что могли бы доверить подсознанию, и у нас бы высвободилось огромное-огромное количество жизни. Меня часто спрашивают люди, как я отношусь к энергетическому вампиризму. И я всегда говорю такую вещь. Я отношусь к нему хорошо. Энергии пусть они жрут сколько угодно. Наши энергетические вампиры. Потому что мы энергии производим такое огромное количество, что мы не успеваем ее потребить. Но самое главное в нашей жизни не энергетический вампиризм, а хроновампиризм, то есть вампиризм времени. Тогда, когда нашим временем распоряжается кто угодно, только не мы. И вот с этим как раз-таки и бывает настоящая беда. Поэтому, ну, я вообще-то вижу ауру, и по ауре большинства людей видно, что люди ходят просто вот раздутые, как шарики. Огромная-огромная аура бывает у людей, и вот эта аура могла бы подвинуть на людей, чтобы им вложить бы вот эту вот энергию, да, в какое-нибудь русло, в какое-нибудь дело. А люди бездельничают, и чаще всего они свою энергию просто растрачивают по каким-то крохам, и это очень обидно бывает. Поэтому вот настоящим видом вампиризма является именно хроновампиризм. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне задавать по ходу, потому что...
Да, есть вопросы. Вопрос касается мест силы. Вот я живу на Украине возле Карпат. И тут очень развита так ворожба, вот это вот это все. И в Карпаты, когда приезжают, там действительно чувствуется, что возле леса, там где горные озера особенно, ну, очень сильные места.
Да, да, я поняла насчет мест силы. Вообще горы являются уже нагромождением не столько земным, сколько земным и небесным. И, естественно, когда вы идете в горах, там буквально каждый шаг является собой совершенно другой энергетический потенциал. То есть разность энергетических потенциалов можно заметить, шагая буквально на каждом шагу. Это я не преувеличиваю, потому что там вот здесь вот, допустим, вот так повернутый камушек. И значит, энергия, она загибается и идет, ну, как вот вода. Она течет вот сначала прямо, а если там камушек поставлен, то она наверняка повернет немножко. И вот точно так же и энергия. Она может течь совершенно другим способом из-за того, что там стоит вот именно вот этот камушек или какая-то скала. То есть горы являются действительно местами силы и разной силы. Есть силы, которые, ну, совершенно необъяснимые. И есть сила, которая действительно может поднять человека на недосягаемую высоту. Вот, например, у нас тоже, вот я живу на Кавказе, и у нас гора Улутау является местом силы. Как раз-таки про нас делали передачу ТНТшники. И после этого сюда, ну, просто рванули все паломники, потому что после каждого семинара у нас получалось так, что рождались дети. Я просто поделилась, шутя, со своими коллегами-журналистами этим феноменом, и газета «Жизнь» написала про этот феномен материал такой, про то, что стали рождаться дети. Женщина, которая писала материал про этот феномен, вдруг родила. И коллеги стали говорить, это у тебя производственная травма. Вот.
Но это ты создала иллюзию, наверное, такую.
А?
Это была создана вот такая, была создана такая сильная иллюзия, в которую люди поверили, которая стала.
Это не иллюзия была создана, это когда внутренняя сила с внешней сливается, то тогда волна жизни, она просто захлестывает, она и перехлестывает. Поэтому, когда люди приходят к горе, ну, вообще всегда эта гора считалась местом силы и местом, где можно просить каких-то, ну, несбыточных желаний. А, ну, например, рождение ребенка, ну, деньги. Деньги-то можно добыть и в другом месте, не обязательно возле этой горы, но можно попросить и денег у этой горы. И, между прочим, и такие феномены у нас тоже были. Однажды приехала у нас женщина, которая жила в военном городке вместе со своим мужем. И вдруг она попросила, чтобы... Ну, ей очень не нравилось там работать. И она попросила, камушек она положила перед этой горой, заговоренный ей. И она попросила, чтобы эта гора помогла ей сменить место работы. Вы представляете, закрытый военный городок, где вообще нет никакой работы, и она вдруг такие вещи просит. Так ей пришлось не просто поменять место работы. В итоге, да, она поменяла место работы, но ей пришлось уехать из этого воинского городка, поменять работу мужу и поменять квартиру. Естественно. То есть они там оставили эту квартиру. Если ты просишь, ты отвечаешь за то, что ты просишь. То есть ответственность полностью лежит на себе. Если Бог дает, он уже отвечает за тебя. А если ты просишь, то тогда потом. Ты сначала, прежде чем попросить, ты попробуй подумать, что может произойти после этого. И поэтому я всегда на наших семинарах и говорю, прежде чем просить, вы подумайте, что вы просите, и нужно ли вам это. И иногда бывает, что люди не просят. Приехали вроде бы попросить, а сами не просят. Еще такой момент. Тогда, когда люди приезжают вместо силы просить, допустим, я вот хочу ребенка, или хочу денег, или какую-то работу, знаете, мне это иногда напоминает человека, который сидит возле океана и просит, дайте мне, пожалуйста, ну, немножечко, глоток воды, всего глоток воды, в то время как он может возле этого океана не просто глоток воды, он может выкупаться. Ну, океан я имею в виду. Ну, хорошо, не океан, река, я чуть-чуть ошиблась, да? Вот. То есть он может не просто напиться возле этой реки, он может и поплавать, он может получить удовольствие, отдых. То есть он может поселиться возле этой реки, и всегда у него будет вода, прекрасная вода возле него. И то же самое, мне иногда кажется, что то ли люди прикидываются, что не понимают таких вещей, то ли они действительно не понимают таких вещей. Тогда, когда сила сметает все на своем пути, и действительно и в Запорожье есть такие места силы, они просто, вот вы знаете, как говорится, срывают крышу и все кидают на какую-то одну голову. Есть такие места, действительно, и в этих местах люди обретают такую мощь, которую, да, действительно, им стоит осваивать потом всю оставшуюся жизнь. Я ж поэтому и говорю, что наша проблема не энергетический вампиризм. В принципе, сейчас у людей нет такого недостатка в том, чтобы получить откуда-то энергию. Мало людей, которые плохо питаются и им не хватает энергии. Но у нас хроновампиризм очень сильно развит. То есть люди друг у друга жизнь пытаются растащить по крохам. Понимаете? Вот это вот как раз-таки...
А что это значит, Толя, растащить жизнь? Это как понять?
Ну, растащить жизнь, вот, допустим, человек сегодня, он решил сделать вот какое-то такое вот важное и большое, может быть, дело, большое по объему дело. Да, человек иногда на это решается, какое-то определенное время ему нужно, чтобы решиться на него. И вдруг заходит сосед и начинает разговаривать. Ну, вот, то, другое, пятое, десятое, время уже потрачено, и уже часть дня прошла. Уходит соседка, кто-то приходит, какой-то электрослесарь, который проверяет электропроводку. Человек иногда даже радуется этим визитом, потому что он, может быть, еще внутренне, ну, не набрался храбрости освоить такой большой объем работы. Но все равно это ему предстоит сделать. И в итоге многие люди не пишут книг, не строят больших домов, не осваивают каких-то нефтяных залежей. Еще очень много таких вот нереализованных людей. Поэтому мне нравится концепция университета, которая настраивает на то, чтобы воспитывать лидеров. А вот лидер должен прекрасно понимать, что его могут растащить буквально по крохам.
Вопросы есть?
Что?
У нас есть вопросы из зала, да. Лена? Лена, пришли.
Слышно меня? Алло?
Да, только тебя слышно, только выключи, пожалуйста, телевизор.
Кого выключить?
Ну, там какие-то еще голоса у тебя.
Нет, у меня никого нету.
Это просто условие.
Я хотела спросить... Здравствуйте, Ольга. Я хотела узнать, вы знаете, я 2 года назад уже слышала об горе Алвутау. И я занимаюсь воспитанием детей, вот школы карате у нас есть. Мы хотели к вам приехать еще 2 года назад, просто провести там, ну, отдохнуть там с детьми. Очень красивая у вас прицел, там природа. Я уже по интернету все это видела, посмотрела, как туда проехать, все мы изучили. Так, скажите, вот у меня к вам такой вопрос. Это действительно там, как говорят, место силы? Или это вот, ну, как реклама такая? Это первый вопрос, и второй. В связи вот с обстановкой сейчас террористической, ну, ничего не изменилось там? Все по-прежнему у вас?
У нас очень тихо. У меня даже тише, чем у вас. Вот у вас там кто-то, про вас говорят, что там кто-то у вас ходит сзади за вами, а за мной никто не ходит. Вот. И знаете, вот эта вот борьба террористов, они ведут, в принципе, целенаправленно. Вы не думайте, что все эти вещи направлены именно на туристов. Нет, ничего подобного. Более того, тогда, когда вы поедете к Улутау, это приграничная зона с Грузией, со Сванетией, и вам придется там выписывать пропуск. И вас будут охранять пограничники. Вернее, они будут не охранять, вас просто в это место пропустят. И там, да, там вот охранная зона, там заповедник. И ко всему прочему, да, это действительно место просто огромной силы. Каратистам там будет очень хорошо, детям-каратистам. Детский сезон как раз-таки сейчас вот и приходит, и проходит. Но мы туда приезжаем, мы открываем сезон и закрываем сезон, потому что нам нужно, чтобы эти энергии не были перемешаны, чтобы они не были хаотичными. Нам нужно, чтобы вот эта вот чаша, а там действительно, вот знаете там какое место? Вот гора, и возле горы как чаша, такая вот долина. И в эту долину стекают со всех сторон потоки энергии. У нас был Владислав Луговенко, он с Института земного магнетизма. И вот этот Владислав Луговенко исследовал как раз-таки эти зоны. И вот одно из самых великих по важности мест, там недалеко от лагеря как раз-таки, называется Поляна Любви. Мы туда приходим. И вот на этой поляне любви, конечно, происходят такие чудеса, и эмоционально люди сами раскрываются, и мы там желаем друг другу того, что мы хотели бы пожелать этому человеку. Вот. И это действительно место великой силы. Но там не только это, там еще есть живое и мертвое озера. На этих живых и мертвых озерах тоже можно... Вот я тоже думала, что не бывает такого, что это только в сказках живое и мертвое озеро. А на самом деле и живая, и мертвая вода, структуру имеют совершенно разную. У нас была женщина, которая страдала раком. И когда она пришла на живое и мертвое озеро, она сначала залезла в мертвое озеро, а туда вообще даже и лезть-то очень неприятно. Вот два озера, и питаются они вроде бы одним и тем же. То есть они питаются талой водой с ледников. А вот мертвое озеро, оно коричневым выглядит, а живое оно голубое. И вот в эту вот черную воду она залезла, через грязь пришлось лезть. И она попила этой воды. И она говорит, как из меня стало рвать, то есть ее вырвало гораздо больше, но она всего, ну, глоток воды, может быть, выпила. И говорит, какая чернота из меня полезла. Я, говорит, думала, что я умру на этом мертвом озере. Но это мертвое озеро, оно просто вычищает. Оно обладает структурой энергетического блокирования и энергетической стерилизации, скажем так. Вот если грубо, не совсем, конечно, это правильно, но все-таки сопоставимо с тем, что оно делает. А потом пошли мы и покупались в живом озере. Когда мы приехали домой... И она прошла обследование, ей не понадобилась операция, направление на которое у нее было. То есть у нее гораздо меньше стала эта опухоль. Она совсем не прошла, но стала совсем маленькой. И эта женщина живет уже 15 лет с тех пор, как я ее знаю. Вот так. Так что это действительно большое место силы. А вот кто говорил, что в Запорожье там? Какие там места силы? Эй, меня кто-нибудь
Спасибо.
Слышит?
Да-да, мы слышим тебя, Оля. Ну, сейчас подключится, наверное, отошли, может быть, от микрофона.
Вот. Нет, Лена поблагодарила, у меня уже нет вопросов. А про Запорожье вроде вы сказали, я говорил про Карпаты.
А, про Карпаты, да?
Да.
А, так я немножечко не в ту географию ударилась.
Да, да.
Да, да, да.
А ну, скажите, пожалуйста.
Любые вот. Горные системы, они друг с другом сообщаются. Что сказать?
Да, а вот, вот есть еще... Определенная особая энергетика в Киеве, под Киевом, и есть особая вообще энергетика в Севастополе. Если вы там были, вы можете вот написать, потому что...
Я была и в Киеве, я была в Севастополе. И меня очень и очень тянет туда, именно в Севастополь. Мы вот, например, проводим с 3 по 10 число тренинг именно возле Севастополя, на мысе Лавры.
На Айпетре?
А, нет, не на Айпетре. Ну, там есть детский лагерь, в котором мы, ну, который мы арендуем, и мы там будем проводить тренинг. На этих тренингах мы что делаем? Мы начинаем работать с 7:30 утра, мы зарабатываем свой завтрак, и только в 9 или в 9:30 мы начинаем завтракать. Потом мы купаемся, после купания у нас опять тренинг, то есть вот так вот чередуется. То очень большие нагрузки, то купание. То очень большие нагрузки, то купание. И главное, что есть у нас в тренингах, это дыхание, дыхательная техника. Потому что дыхание является шокотерапией для всего организма. Если, ну, даже вот если сопоставить по значимости то, что важнее всего для человека. Получается, что дыхание важнее всего. Важнее, чем еда, без которой можно прожить 40 дней, допустим, приблизительно. Важнее, чем вода, даже важнее, чем сон. А вот без дыхания и 5 минут тоже очень сложно прожить. И тогда, когда мы начинаем эксперименты с дыханием, мы тем самым проводим эксперименты с нашей энергетикой. И вот энергетика того места, в котором мы находимся, она очень и очень помогает нам. И вот как раз-таки возле Севастополя настолько мощная энергетика, особенно вот все то, что связано с мысами. Мыс, любой мыс, это очень мощная принимающая устройство, которое собирает, аккумулирует энергию. Вы представьте себе такой огромный запас в море всего того, что было когда-то вообще на Земле. То есть эта вода хранит память буквально обо всем. И вот эта вот память, и это не просто память, если вы постоите возле моря, это вообще, конечно... Но если вдуматься в себя, если вслушаться, то тогда, конечно, состояние будет неописуемое. Вот. А горы, да, в Киеве тоже замечательная энергетика. Вот я считаю, что Киев несравнимо более комфортный для души человека город, чем, допустим, та же самая Москва.
Конечно, конечно.
Потому что вот я там побывала, но я не могу похвастаться, что я там долго была. Но меня туда очень тянет. Да, это вообще
замечательно. А тут у нас, Оль, вопрос еще про Аркаим.
Аркаим, я там не была, и я вот мечтаю туда попасть. Но Аркаим, да, это тоже место силы, но, по-моему, оно сейчас стало очень загаженное, это место силы, потому что, к сожалению, как места силы, они видоизменяют даже свои параметры. Знаете, мы проводили исследования во многих местах силы, и однажды мы пошли в одно место силы, которое возле Безинги, здесь вот у нас на Кавказе. Это место силы, оно немножко смешное. Туда, когда приходили алкоголики, ну не алкоголики, а мужчины, которые хотели выпить, и, во-первых, им там было очень сложно выпить, руки тряслись. А во-вторых, если они выпивали, то они не пьянели. И они перестали туда ходить. Ну, в общем, это довольно-таки далеко, с одной стороны, но с другой стороны, если дойти, если донести, это возможно. Ну, в общем, жены туда водили своих мужей для того, чтобы от выпивки каким-то образом их оградить. Ну, я заинтересовалась этим феноменом, и смешно мне было, и как-то, ну, вообще по-странному мне это показалось, это место такое странное, да? Вот, казалось бы, место силы. И мы туда пошли, и у нас там был один парень, который мог, ну, в общем-то, он был контактером. И мы, когда пришли в это место силы, у нас там одна женщина еле-еле прошла в эту зону. Мы прошли всего лишь 4 человека, хотя 15 человек было. Абсолютно все здоровые люди, и почему-то вдруг у всех, у кого сердце, у кого спазмы в кишечнике, у кого кто-то ногу подвернули. То есть из 20 человек, из 19 человек дошло всего 4. И пока мы там были в контакте, вот на этом месте, у нас женщина исчезла. Я не видела, куда она исчезла, там некуда вообще исчезнуть. Это действительно не случайно называют это место футбольное поле, оно и напоминает футбольное поле. То есть там спрятаться некуда. Но она пришла, она когда вышла к нам, ну мы там все сделали, я там сидела с блокнотом, как всегда, журналист. И главное, вот интересно было. А там напротив была Безингийская стена. Это вообще Мекка для альпинистов. Это 5 пятитысячников. И они просто вот должны были бы быть перед нами. А погода была очень пасмурная. Я сижу и думаю, эх, вот сейчас бы половину бы этой вот Безингийской стены бы посмотреть. И вдруг раз, и открывается всего лишь половина. Ну, что я должна была подумать? Я должна была подумать, эх, все-таки надо было попросить всю Безингийскую стену показать. Но уже было поздно, и мы стали собираться, тут дождик немножко забрызгал. И Наташа выходит к нам, охрипшая вся, осипшая, кидается к нам какая-то непонятная и говорит, как хорошо, что вы меня целую неделю тут искали. Она, оказывается, попала в какой-то мир, совершенно непонятный, в котором цвета были только серо-коричневые, в котором звуки тонули, и она говорит, там было много скал. Там были какие-то еще, ей показалось, что какие-то животные там были. И вот она никак не могла выйти из этого мира. Она вышла, ну буквально мы час, может быть, максимум полтора мы ее не видели. Она вышла вся охрипшая, потому что она кричала нас, звала, у нее слезы на глазах. И время для нее совершенно по-другому там текло. Тогда, когда мы решили специально еще одну экспедицию организовать в ту же самую зону, ну, потому что там, видимо, действительно был какой-то портал, который вел совершенно в другой мир. Мы решили это обследовать. Когда мы туда пришли, все совершенно по-другому. Но, однако, Несмотря на более мягкую энергетику, мы зафиксировали, тогда еще были такие фотоаппараты-мыльницы, на многих мыльницах зафиксировались, как будто бы люди в яйце были, в белом яйце. Вот это вот было повсеместно. Нас это очень удивило. И удивило нас еще вот что. Выбежал тур, а там туры такие непуганные, это горные козлы, выбежал и сразу кинулся к человеку. И женщина хотела ему дать кусок хлеба. И он ткнулся, вот видно, что какой-то невидимый барьер. И он перепугался и ускакал. То есть вот эти вот яйцеобразные, как скафандры, они действительно там присутствовали. То есть вот разные-разные места есть. Потом мы стали уже возить туда группы, и там энергетика была совершенно мягкая, комфортная, но тем не менее там можно избавляться от своих вредных привычек. И мы туда возим группы для того, чтобы избавлять от вредных привычек. Очень легко бывает, если человек не хочет курить или пить, дыхание очень здорово стимулирует этот процесс, то есть детоксикация происходит во время дыхания, и тогда, когда человек хочет, чтобы его желание осуществилось, он может попросить и место силы помочь этому. Когда два потока сливаются, я повторюсь, и волна жизни в тебе проходит по всему телу, это дорогого стоит. Я имею в виду не в денежном выражении.
Вот такой вопрос. Ну, хорошо, место силы, это однозначно, я согласен, но первично все-таки открыто, когда человек открыт, к этому, когда его это изучают, и очень важно, чтобы у него был наставник хороший.
Я думаю, что да, потому что человек должен знать точно, в какое место силы он идет и какую силу, и вообще на что способно это место силы. Потому что иначе он может принести неизвестно что из этого места.
Угу. Вот у нас остается вот 2-3 минуты, я обычно в конце прошу будущего урока, вот, какое-то, знаешь, красивое такое логическое окончание и пожелание ребятам, которые слушали, чтобы это было вот, гармонично.
Ой, вот если бы я знала о том, что это должно так произойти, я бы уж точно что-нибудь красивенькое, как журналист, наверное, бы что-нибудь бы придумала. Но я хочу сказать вот что. Мы должны просто вспомнить, кого мы называем сильным духом. Мы называем сильным духом того, кто может противостоять любой ситуации. В идеале общество должно состоять из сильных духом людей. Тогда мы будем строить свое общество именно с фундамента, потому что наша сила как раз-таки и станет тем фундаментом для общества, которое вот нам и необходимо. Тогда и не будет у нас болезней в обществе, потому что сейчас общество напоминает здание, которое без фундамента. Мы пытаемся каким-то образом построить крышу, стены, потолок. А вот нашим фундаментом является наша внутренняя сила каждого из нас, причем каждого из нас. И мне очень нравится, что я так поняла, что основная концепция университета – высвободить вот эту вот силу. И я надеюсь, что если в масштабах нашей страны это произойдет, то это будет будет взрыв такой, вот экономический взрыв, в хорошем смысле этого слова.
Энергетический.
Да, он будет, знаете, энергетика человека ничто, если он свою энергетику просто культивирует. А если человек перестает этим заниматься и начинает свою энергетику вкладывать во что-то более полезное, то тогда, конечно, это просто вообще здорово.
Спасибо, Оля, большое за урок. Спасибо.
Пожалуйста. До свидания.
Ребят, спасибо, Оля, большое.
Да, до свидания.
Оставляйте, пожалуйста, свои сообщения на форуме. Я напомню, что это был урок Ольги Кольченко. А через 10 минут у нас будет Анатолий, Тамара Панченко, 7 лепестков Энио Стиля.